слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус у Празе, и сегодня мой гость из Мюнхену, полковник у отставца Владимир Бородач, был командир 5-й особной бригады спецназу «Марьиной горцы». Добрый день, господар Владимир.
Добрый день.
Имя Владимира Бородача разом с именами Павла Шарамета, Олега Алкаева, Вячеслава Дудкина прогучало у аудиозапису 2012 года. Это была размова с уделом небыто тогочасного старшини КДБ Вадима Зайцева. Гэты аудиозапис добыл был спецназовец Игорь Макар и обнародовала авторитетное брюссельское выдание EU Observer. Размова идет на гэтым аудиозапису про планованную ликвидацию гэтых особов, ну и яна мае выглядать на несчастный выпадок, и на что небыто Александр Лукашенко выделил свыше 1,5 миллиона доляров. Господар Владимир Бородач адреагаваў на з'явление гэтага запису на своем YouTube-канале, ён выпустил відеоадказ, у яким подтвердил, что в свой час немецкая полиция попереджвала яго про пагрозу жыццю и пропановала ахову, а так само заявил яшчэ про некалькі выпадков спробаў замаху на его сбоку белорусских спецслужбов. Их это все можно поглядеть на YouTube-канале Владимира Бородача. Я хотела бы нашу размову начать с того, как наша аудитория, особливо молодейшая, уже лепш познакомилась и имели докладное явление, кто такие Владимир Бородач. Расскажите вельми коротко, но про свою войсковую биографию в войсках специального призначения и за советским часом, и уже в часы незалежной Беларуси.
Я закончил Минское Суворовское военное училище, поступил в Рязанское воздушно-десантное училище на факультет спецназ. Мы боялись, что войны закончатся, и нам не останется места для подвига в интересах нашего Отечества. Спецназ предназначен для выполнения разведывательно-диверсионных задач в глубоком тылу противника. Билеты продавались только в одну сторону. Обратной дороги не было. После училища я служил в спецназе от командира взвода до командира бригады спецназ. Уровень подготовки нашей бригады был высочайшим. В соревнованиях на первенство спецназа в СССР мы занимали первые призовые места. Здесь служили лучшие солдаты и офицеры страны. Наши девизы. С неба на землю в бой, с любых высот в любое пекло. Готовы умереть, приветствует вас. Смерти нет, а когда она придет, нас уже не будет. Однако нас предали и ударили в спину. Постепенно руководство страны фактически превратило страну в колхоз имени Александра Григорьевича Лукашенко. Естественно, где не действует закон.
Я хочу сгадать 92-й год. Не так давно на сайте «Свобода» архивный запись был опубликованный. Там проходила такая урочистая церемония. Белорусские войскоўцы примали присягу на верность незалежной Беларуси. Там Микола Статкевич, Юрий Захаренко. И текст той присяги вы зачитывали, так? Могли бы рассказать, коли скончилась ваша служба у специальных войсках, у белорусским войску, и как вы долучились до демократичной позиции с тем же Статкевичем, с тем же Захаренком?
Советский Союз развалился, потому что не выдержал политической и экономической конкуренции с Западом. Однако основным фактором является то, что сгнила верхушка страны. Руководство страны не ориентировалось в ситуации и не способно было принимать конкретные решения и брать на себя ответственность. Если бы был приказ, СССР существовал бы до сих пор и пошел бы по китайскому пути развития. Однако отличие ситуации сейчас в Белоруссии в том, что ГКЧП морально не готово было расстреливать своих граждан, а Лукашенко будет стоять до последнего ОМОНовца. Власть для него является единственной гарантией его безопасности. Кроме развала Советского Союза, Беларусь оставалась одна, где народ кормил неприсягнувшую ему армию. Это задевало национальное достоинство офицеров, и в 92-м году группа офицеров приняла символическую присягу на верность Белоруссии. Военнослужащие тогда должны были быть вне политики, но как офицер я не должен был заниматься политикой, но как гражданин был обязан. В январе 93 года я был уволен из рядов вооруженных сил, закончил курсы переподготовки военнослужащих по специальности внешнеэкономическая деятельность и начал вторую, новую жизнь.
Так ваше увольнение не было политично мотивировано? Это позднее вы так...
Нет, меня пригласили в кабинет к министру обороны. Генерал Павел Козловский пояснил мне такую ситуацию, что мы не вне политики. И он предложил мне или служить и не заниматься политикой, или же увольняться. Естественно, я уволился.
Ну, я еще один архивный запис хотела сгадать 97-го года. Так само он доступный на сайте «Свободы». Тогда живы еще был Юрий Захаренко и Виктор Ганчар. И они сустракали вас для... Вядомый вельми многим белорусам теперь турмы на Окрестина. После административного арешта вам тогда принесли войсковую форму с медалями, орденами. Ну, вельми урочисто сустракали. Насколько близко вы были знакомы с Захаренком? Вот, и, может, могли бы рассказать про створение Союза белорусских офицеров. Вы же разом занимались. Ну, и у многим кажется, что возникновение Захаренки связано именно со створением этого Союза на той момент.
С Захаренко мы работали с 95-го года после его увольнения. Карпенко, Гончар, Захаренко – это была одна команда. Во время импичмента президенту Лукашенко в 96-м году мы с Захаренко относили документы с Верховного Совета в Конституционный суд для принятия решения. Заседание не состоялось. Председателю Конституционного суда Валерию Тихине предъявили очень пикантный компромат, и он пропал на трое суток. Я предлагал председателю Верховного Совета Шарецкому ввести батальон и решить этот вопрос проще. Однако он хотел все делать по закону. Импичмент провалился. Начался захват власти, разгон Верховного Совета, изменение Конституции. Мы понимали, к чему это приведет. Захаренко от МВД, Костка от КГБ, Бородач от вооруженных сил. Мы собрались и начали создавать Союз офицеров Белоруссии. Только сила могла противостоять установлению диктатуры. Лукашенко был еще слаб и понимал эту опасность. Меня пригласили в Совет Безопасности и предложили вернуться на службу, получить генеральское звание и уехать в Брюссель представителем НАТО. Я пошел против интересов семьи. Хотя и знал, что мало кто это оценит. Я всегда был верен своему слову. И при согласии с Лукашенко я бы вынужден был с ним до конца. Ведь предавший раз предаст всегда. Поэтому мне пришлось остаться с обреченными соратниками. В 99-м году мы с Гончаром, Захаренко, Чигирем, Антончиком организовывали и проводили альтернативные президентские выборы. Наш Чигирем арестовали, его посадили на 5 лет, меня выпустили. 7 мая 99 года, в день исчезновения, как обычно, мы встречались с Захаренко в 10 часов утра у штаба Чигиря. За нами велось в эти дни наружное наблюдение, следовало и везде. Из подразделения Павлюченко. Мы предполагали, что нас арестуют. Захаренко в это время выдал мне одну важную информацию. Он допустил роковую ошибку, поэтому стал первым в списке смертников. Кстати, у Лукашенко есть свой стержень, и он придерживается также определенных принципов. Час ночи Гончар позвонил мне и сообщил, что в 23 часа Захаренко поставил машину на свою стоянку и исчез. Домой не пришел. Я сел в машину и выехал на поиски по его маршруту. Ну, сейчас нет возможности у нас и времени обсуждать, мои поиски Юрия Захаренко. Мы были близки с Юрием Захаренко. Однажды он мне сказал, что верит только мне. И, как видите, в этом он был прав.
Ну, давайте вернемся якраз до нагоды для нашей размовы этого аудиозапису, який вот, апошний тызень вельми шмат абмярковывается у Беларуси. Но вот я похутарила одразу с после заявления этого аудиозапису с Олегом Алкаевым, былым начальником СИЗА-1 в Беларуси. А вот поводля Олега Алкаева, и он сам, и Дудкин, и Шарамет, и вы, это нозвиты информация небеспечная для уладов. Я сгадаю, что 10 годов тому мы гутарили у эфиры «Свободы», вы заявляли, что вам тогда показывали фрагменты видеозапису, где можно бачить и катаванне, и покарання смерти Юрия Захаренки. Пропоновали это купить. А позднее мы чули от былого собравца Гаравского обставленные забойства Юрия Захаренки, на які крыху не супадают с этой информацией. Так? А, ну, то, что отбылося в 99-м годе, в 2000-м годах, зникла и Захаренко, Ганчар, Красовский, Завадский, это все мая стать предметом незалежного, соправдного расследования, авторитетного суду. Те вы сгодны, что вот такая причина уваги до вас спецслужба у самые разные годы, это связано миновито со справой зниклых, миновито со справами Юрия Захаренко, Виктора Ганчара, Анатолия Красовского, Дмитра Завадского.
После исчезновения Захаренко, Ганчара и Красовского бойцы Павлюченко подловили и меня в лесу. Но я был готов к этой встрече. Одному человеку, сидящему рядом со мной, я предложил бежать и рассказать все журналистам. Однако он этого не сделал. Мы шли навстречу друг другу, готовые убивать. Однако между нами встали задержавшиеся в кустах наши товарищи с оружием. Немая сцена. «Мы ошиблись», — сказал их командир. Они резко повернулись на 180 градусов, сели в машины и уехали. Машина была окрашена цвета ГАИ. Они были одеты в черные комбинезоны, в высоких берцах. Я знаю уже этих людей. На моей машине был установлен маячок. Гаравского среди них не было. Эти видеофрагменты из видеосъемки Захаренко я видел, и готовое полное видео мне предлагали купить за 200-250 тысяч долларов. Я не хочу комментировать сегодня показания Гаравского, только после некоторых ответов на мои вопросы я бы мог сделать вывод, был Гаравский в группе захвата Захаренко или нет. Тем более сейчас он приносит пользу стране. Безусловно, одной из причин спецслужбы Лукашенко ко мне являются сведения о пропавших оппонентах режима. Я знаю непосредственных убийц и других людей, которые обеспечивали операции по ликвидации оппонентов режима. Однако эта причина отодвинута на второй план сегодня. Более важной причиной является мое расследование теракта в Минском метро. По поводу того, что исчезновение Захаренко, Гончара и Завадского могут являться предметами независимого расследования в авторитетном суде, это ошибка. Любой суд принимает решение на основании уже готовых материалов расследования. Кто предоставит эти материалы? Кто и где будет допрашивать обвиняемых и свидетелей? Если Европейский суд будет рассматривать все уголовные преступления во всех странах, представьте, какой нужен суд и следственные органы и средства. В таком случае можно задать вопрос, почему виртуальный суд будет рассматривать именно эти преступления и закрывать глаза на убийство более 50 других белорусов, в том числе и убийство палками недавно протестующих граждан Белоруссии на глазах у всего мира. И, как вы видите, почему этот суд не может рассмотреть имеющиеся уже мои материалы о массовом убийстве людей в Минском метро. И подумайте еще над тем, почему так долго нет суда по сбитому Боингу и гибели около 300 иностранных граждан. Это политика.
Так, это все серьезные справы. якія, як вельмі многія людзі спадзяюцца, будуць апытаныя сведкі, будуць дадзеныя паказанні і будзе суд, но вельмі хацелася, каб і ў Беларусі быў суд па ўсіх гэтых справах. Я не кажу ў дадзеным выпадку пра справу Боінга. Я хацела вас яшчэ запытацца, калі вы прынялі рашэнне аб эміграцыі, аб палітычнай эміграцыі, і наколькі цяжка яна для вас аказалася? Калі гэта было? І чаму гэта было?
Наступіў момент, когда я осознал, что мы надолго проиграли. Оппозиция была уничтожена. Главный принцип КГБ состоит в том, что не надо бороться с оппозицией. Для того, чтобы ее победить, ее надо просто возглавить. За 26 лет эта работа выполнена блестяще. На протяжении 8 лет я работал за пределами Белоруссии. Изредка на сутки приезжал домой. Как видите, я не торопился выехать из страны и получить статус политического бежища. В 2010 году я вышел на труп. Тело было без кистей рук, с простреленным черепом. Оно было прихоронено к расстрелянным во время войны людям. А время убийства этого человека, рост, структура тела совпадали со временем исчезновения Захаренко. Это меня заинтересовало. Биологический анализ не проводился. Доступ к телу в морге был запрещен. Данную информацию я получил от уже умершего сотрудника данного медицинского учреждения. Останки не были захоронены, как положено, и на специальном кладбище. Поступить по закону требовал и начальник крематория Станкевич. Оперативники пригрозили Станкевичу засунуть его в топку вместе с трупом. Я пообщался с начальником крематории. Есть ряд категорий совпадений таких фактически. И где труп? Почему его заставили сжечь этот труп? Он же мне сам говорил, что труп, он был против. Почему? Потому что по закону он должен этим останкам тела присваивается номер. И он на участке, там же кладбище на особом участке, должен быть захоронен. Значит, человек, был ли это Захаренко или был ли это другой человек, но спрятаны концы в воду.
Скажите, калі ласка, як я зразумела, з вашым ад'ездам звязана тое, што вы знайшлі, атрымалі інфармацыю ад некаторых людзей пра тое, што у адным з захараненняў часоў Другой сусветнай вайны знаходзіцца цела чалавека, які мог быць Юрыем Захаранкам. І все далейшыя расследаванні, ну, як бы прывялі да таго, што людзі, які былі з гэтым звязаныя, ну, фактычна таксама сталі, і іх не стала. Так, такім чынам я як бы вот пераказала вашу гісторыю, так?
Безусловно.
Скажыце, вы пра гэта гаворыце цяпер упершыню? Ці гэта публічна недзе гучала вся гэта інфармацыя?
Знаете, я сейчас не могу вспомнить. Дело в том, что, да, эта информация есть во второй моей книге, но она еще не опубликована. И я это говорил, знаете как, скользь об этом говорил. Скользь, но я где-то говорил, безусловно, это. Но это было давно, года три, может, два, три, четыре. Вот так вот.
Спадар Владимир, я хотела поговорить с вами про то, что теперь отбывается у Беларуси. Вы керовали элитным подразделением войскового спецназа, вы теперь у отставцы за межами Беларуси, але сушите за тем, что отбывается. У вас есть люди, напевно, с якими вы можете поговорить с лику дейных войсковцев у отставцы. Как вы оцениваете узровень подрыхтовки теперешних специальных подразделений? Как вы оцениваете те функции и задачи, которые они выполняют, особливо опошние полгода?
Уровень наших элитных подразделений находятся на высоком уровне. Значит, вопросы есть только к качеству вооружения, снаряжения бойцов. В данных подразделениям относится антитеррористическое подразделение КГБ «Альфа», «Алмаз» от МВД и также 5-я отдельная бригада спецназ. Эти подразделения не предназначены для привлечение их к наведению общественного порядка. Морально и психологически эти подразделения не готовы применять насилие гражданам Республики Беларусь. Безусловно, они могут получить при определенных обстоятельствах такую задачу и применяться в крайних случаях при массовых беспорядках. В то же время это грозит и чреватыми последствиями для тех, кто будет отдавать им эти приказы. Для этого существует подразделение МВД общей численностью около 32 тысяч человек. Однако власти легко могут провоцировать действия для привлечения данных подразделений против протестующих. Для этого и существует ряд способов и провокаций специальных команд, после которых протестующих могут превратить террористов или их пособников. Так что все возможно, нужно только создать ситуацию.
З вашага досведу, з інфармацыі, якой вы валодаеце, ці все супрацоўнікі спецпадраздзяленняў будуць да апошняга выконваць загады ўлады? Што вам вядома ці вядома пра настроі людзей, якія зараз выконваюць неўласцівыя ім функцыі?
Все зависит от обстоятельств. Безусловно, я же сказал, морально они не готовы к выполнению подобных задач. Есть сомнения. Однако приказ есть приказ. И самое главное, что их могут подвести, могут создать ту ситуацию, где они должны будут выполнить этот приказ. И смотрите, сейчас их привлекают в незначительном количестве. Но мы сейчас говорим о массовом применении. Это будет, последний шаг, возможно, диктатора. Но я думаю, эти спецподразделения, их командиры примут в нужный момент, во-первых, оценят ситуацию и примет правильное решение не в пользу преступлений.
А ваша былая частка у Марыйнай Горцы, что вам вядома, на яких операциях, чем менавіта цяпер яна займаецца апошнія паўгода?
В самом начале часть подразделения была одной использована, в принципе, для наведения порядка в ходе протестов. Однако это был дежурный вариант. Активных участий они не привлекали. Там есть направление, допустим, одного подразделения для помощи МВД, другое для помощи, допустим, подразделениям КГБ, той же команде «Альфа», когда их не будет хватать в ходе проведения антитеррористических операций и все прочее. Есть особое направление. Однако 5-я отдельная бригада предназначена чисто для выполнения задач в случае войны. И имейте в виду, 5-я отдельная бригада – это они отличаются от «Алмаза», где служат профессионалы на постоянной основе, и также «Алмаз», «Альфа». Но здесь, в бригаде, основная часть личного состава – это 18-19-летние юноши. Парни, которые только что ушли из семей, от рабочих, инженеров, служащих, административных работников. И они ориентируются в настроении своих родителей. Поэтому на их не надо рассчитывать. Они не будут стрелять своих отцов, матерей, братьев, сестер, все прочее. Это очень унизительно. Они готовы для другого. Они готовы умереть за интересы Отечества в глубоком тылу противника. Но они не будут выполнять идиотские приказы в массовом масштабе. Безусловно, могут найти несколько человек, какое-то подготовить подразделение. Но это нужно работать над этим. И нужно людей готовить к этому. К преступлению, любым преступлением людей надо готовить. Ведь смотрите, те люди, которые убивали Захаренко, которые охотились на меня, я знаю, Некоторые сидят в тюрьме там. Почему? Потому что тюрьма является надежным сейфом для хранения секретов преступной власти. Вот в чем дело. Поэтому здесь, понимаете, здесь же преступление нужно сделать. Вы ведь разговор, вот этот вот разговор, запись слушали в кабинете Зайцева про убийство Бородача, Алкаева, Дудкина, Шеремета. Да, но вы понимаете, как аккуратно вел, не договаривая, смысл шел между строк генерал Зайцев, все прочее, потому что одно дело дать приказ, который по закону и против врага, и другое дело, вот этот был между собой. Это не был разговор председателя КГБ, официальный разговор, со своими подчиненными. Это разговор урков, преступников. Почему? Потому что это три человека обсуждали возможность проведения преступной операции. Вот в чем вопрос. И там еще очень... А это же люди понимают. А там человек, мой боец, который знал меня, должен был выйти на меня, потому что я верю своим солдатам, офицерам. Ну, есть единицы, конечно. Но этот боец просил ксиву, удостоверение, полномочия, то есть официальные. А Зайцев не мог ему это обещать. Он говорит, мы должны, мы, может, будем, давайте сработаем, выдадим, значит, поддельные ксивы от МВД, еще там, в принципе, от какой-либо организации. Вот в чем вопрос.
Поэтому... Мы говорим про аудиозапись, где голос нібито былого старшиня КДБ, хотя вельми многие люди, и вы так само подтверждаете, что это ягоный голос. Это подтвердили Ирина Халіп, Андрей Санников, Андрей Алкаев, это Олег Алкаев это подтвердил. Я хотела вот уже при конце нашего разговора запытаться, нашей разговоры запытаться, ти вы у безпеці, ти вы отчуваете себе у безпеці. Какое ваше життё у Німеччині? Накольки вы адаптованы, чем вы занимаетесь?
Я бы хотел уточнить. Этот я не говорил, что опознал Зайцева. Я говорил, что мой боец и все темы, потому что я с Зайцевым не встречался и фактически ну, не проводил эту экспертизу. Это задача экспертов. Дело в том, что все события я связал и выложил в своем видео. Вот эти недоговоренности, то, что говорил, намекал, о чем Зайцев, и то, о чем говорил вот этот мой боец бывший, они настолько совпадают, и информация, которой владел боец, настолько неизвестна, она известна единицам. В общем, поэтому я доказывал, что это истинный разговор, это запись какого-то руководителя, если говорят в кабинете в КГБ, да, безусловно, потому что там был и еще присутствовал третий уже человек с Алмаза. Поэтому я утверждаю, что это запись фактам, которые были организованы до этого разговора против меня. И после этого все совпадает. В этом плане.
Дякую великий. И вот это мое опошнее питание. Ти вы у безпеці? И, крыху слово, про ваше життё в Німеччині в эти годы.
Да, я в безопасности. В целом, жизнь прекрасна. Даже тогда, когда по щекам текут слезы. Я подрабатываю сегодня, торгую на американской бирже акциями. Без дела не скучаю. Хочу уйти на пенсию, насладиться старостью, но пока не получается. Среди граждан Германии я чувствую себя комфортно, однако тянет домой. Щемит сердце, когда сравниваешь уровень жизни победителей и побежденных. Да, я занимаюсь спортом, я готов и хочу умереть на трупе своего врага.
Дякую великі. Гэта быў палкоўнік у адстаўцы Владзімір Барадаш, былы камандзір 5-й асобнай брыгады спецназу Мар'їнай Горкі. Усяго вам найлепшага.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочете ведать, что отбывается? Апошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите канал «Свобода Премиум». Тут Алексей Знаткевич и с нами на связи Дэвид Креймер, доследчик Международного института американского штата Флорида и былый помощник держсекретаря США у администрации Джорджа Буша-младшего. Мистер Креймер, hello.
Good evening.
У понеделок Сенат США ухвалил акт об демократии, правах человека и суверенитете Беларуси 2020. Этот законопроект поширяет полномочия президента США у справе введения новых санкций супроть режиму у Беларуси. Причинами называются фальсификации на президентских выборах у жнивні и наступные репрессии с боку ураду супроть протестовцев и громадянской супольности. Каб новый закон набыл моц, треба еще подпись президента США. Ти чакаете вы, что президент Трамп хутко ухвалит законопроект, ти это будет робить уже новая администрация Джо Байдена?
Я, вядома ж, спадзяюся, что президент Трамп подпіша гэты законопроект, хоць тут і паўстала новая затрымка. Ужо з'явілася інфармацыя, што президент пагражае накласці вета на ўвесь прыняты пакет законопроектаў, сярод якіх быў і акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Гэта сталася вялікай праблемай не толькі для беларускага народу, бо я лічу, што гэты акт надзвычай важны для беларускага народу, але гэта было б кепска і для амерыканскага народу. Бо у гэтым пакеце законапраектаў дапамога людзям падчас цяперашняй жахлівай пандэміі. Калі прэзідэнт Трамп накладзе на яго вета, Кангрэс можа яго пераадолець, але гэта, верагодна, адбудзецца не раней за пачатак наступнага году. Затрымка будзе вартай шкадавання для мноства людзей, у тым ліку амерыканскіх вайскоўцаў, амерыканскага народу і народу Беларусі. Таму я спадзяюся, што прэзідэнт падпіша гэты пакет, што ён просто блефуе гэтай пагрозай накласці вета.
Подобные законопроекты были у 2004, 2006 и 2011 годах. Их инициатором, как и этим разом, был конгрессмен Кристофер Смит. На вашу думку, ці мелі яны позитивный уплыв на ситуацию в Беларуси?
Absolutely, and I think Congressman Smith deserves a great deal of credit for his consistent and steady support for the people of Belarus.
Абсолютно. Я лічу, что конгрессмен Смит заслуговывает высокой отзнаки за его неспынную поддержку белорусского народу праз гэтае законодавство. Яно скіраванае не только супраць тых, кто организует фальсификации выборов и порушает права человека, але яно и дает необходимую поддержку громадянской супольности, активистам и іншим людям, які спробують супрацьстаяць режиму і вонкавому тиску. Гэта надзвычай важный законопроект. Іменавіта тому, не только люди у самой Беларуси, але і те, хто був вымушаны покинуть краину, выказываюць такую падтрымку і гэтак хочуць, каб ён був прыняты Конгрессом і, будзем спадзявацца, падпісаны президентом.
Як би ви порівняли акт об демократії, правах чоловіка і суверенітеті Білорусі 2020 з ранішими версіями законопроекту?
Well, it is different in the sense, obviously, that it reflects what I think has been the worst election.
Ён адрозніваецца ў тым сэнсе, што адлюстроўвае, на маю думку, найгоршыя выбары ў Беларусі. У Беларусі была ўжо цэлая серыя жахлівых выбараў, але гэтыя найгоршыя. Шмат што паказвае, што Лукашэнка прайграў выбары, а Святлана Ціхановская была легітымнай пераможцай. А потым мы пабачылі найгоршы гвалт у гісторыі Беларусі ад часу атрымання незалежнасці у 1991 годзе. Раней таксама былі выпадкі гвалту, у тым ліку знікненню людзей у канцы 90-х і на пачатку 2000-х гадоў. Але цяперашні гвалт беспрэцэдэнтны паводле беларускіх стандартаў. Гэта падкрэслівае, што адзін спосаб для Лукашэнкі застацца ва ўладзе выкарыстоўваць жорсткую сілу. Я спадзяюся, што сілы бяспекі ўсвядомяць. Яны абараняюць нелегітымнага лідэра, які губляе падтрымку.
Leader who is losing increasing support. In terms of the differences, there's a little more focus on Russian support.
Коли казать про отрознення, тепер крыху больше уваги надається російській підтримці питанням Білорусько-Російського Союзу і російським суб'єктам, які сприяють репресіями і фальсифікаціям, чи навіть удзельнічують у державній пропаганді. Некоторые журналісти, ведовці на державній білоруській телевізії, вирішили звольнитися. І ми побачили, як туди прийшли супрацовники російської телевізії RT, каб робити брудну пропагандистську працю для Лукашенки.
And for RT itself. And then I think there's also a little more.
Ještě jedno odrozenie. Теперішній акт предугледжує допомогу менавіта для супрацьстояння технологіям дезінформації і сачення. Гэта адносна новая рэч параўнальна з ранейшымі версіямі. Так само ёсць акцент на падтрымку працы жанчын, якія выступаюць за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Бо мы бачылі, як жанчыны актывізаваліся і ўзялі на сябе вядучую ролю ў цяперашняй серыі змагання з рэжымам Лукашэнкі.
In this latest series of pushback against the Lukashenko regime.
Do you see any
Ці бачите ви ніякі помилки у тим, як ці документи реалізовувалися минулими адміністраціями США?
Well, I speak with a little experience on this because from the
Тут у мене є крихут досвіду, бо коли приймалися раніші версії акту у 2004 і 2006, принамсі у 6 я вже був намісником помічника держсекретаря США у європейських і євразійських справах. І я тоді відповідав за питання, зв'язані з Білоруссю. Я особисто відігрував роль в введенні санкцій, працював у щільному контакті з многими колегами у державному департаменті і Міністерстві фінансів. Гэтае супрацоўніцтва паміж Дзярждэпартаментам і Міністэрствам фінансаў было вельмі важным. Таксама важна падкрэсліць, што мы вельмі шчыльна супрацоўнічалі з нашымі еўрапейскімі саюзнікамі. Еўразвяз і Злучаныя Штаты шчыльна каардынавалі увядзенне
санкцій.
Мне здаецца, тут шмат залежыць ад лідарства самага верху. У той час мы мелі падтрымку прэзідэнта Буша, падтрымку дзяржсакратара Кандалізы Райс, каб праводзіць жорсткую лінію адносінах да прэзідэнта Лукашэнкі. І акт аб дэмакратыі ў Беларусі вельмі дапамагаў нам у гэтай працы. Мне здаецца, што сёння выдатную працу робіць Джордж Кент, які займае маю тагачасную пасаду намесніка памочніка дзяржсакратара, а таксама цяперашні намеснік дзяржсакратара Стыў Біган. Абодва яны наведалі рэгіён, былі ў Вільні, сустракаліся з Святланай Ціхановскай і таксама пасля гэтага наведвалі Маскву. Я сапраўды вітаю іх намаганні. На жаль, ані дзяржсакратар Пампео не паказаў сапраўднага інтарэсу ў справах датычных Беларусі, ані прэзідэнт Трамп не сказаў нічога. Таму я думаю, што мы маем справу з іншай палітычнай сітуацыяй ўнутры Злучаных Штатаў у сэнсе падтрымкі на высокім узроўні таго, што трэба зрабіць. Але менавіта таму прыняты кангрэсам акт аб дэмакратыі Беларусі настолькі важны. Ён адлюстроўвае двухпартыйную падтрымку, а вы ведаеце, што цяпер у США гэта вялікая рэдкасць падтрымку народу Беларусі і супрацьстаянне таму, што робіць рэжым Лукашэнкі.
Ці вы чакаеце, што новая адміністрацыя Джо Байдена будзе актыўна карыстацца інструментамі, якія ёй дае гэты акт?
Так, чакаю. Калі Джо Байден быў кандыдатам, а потым стаў абраным прэзідэнтам, ён даў ясна зразумець, што дэмакраты і правы чалавека будуць ключавой часткай ягонай замежнай палітыкі. Ён плануе правесці саміт у падтрымку дэмакратыі, магчыма, у наступным годзе, ці магчыма, у 22-м, у залежнасці ад сітуацыі з пандэміяй каранавірусу. Ён таксама вельмі добра ведае гэты рэгіён, і для яго гэта важны рэгіён. Як былы старшыня Сенацкага камітэту ў міжнародных стасунках, і як былы віце-прэзідэнт, ён мае вялікі досвід у гэтай частцы свету. І ягоны выбар людзей на ключавыя пасады ў замежнай палітыцы, у тым ліку Тоні Блінкена на пасаду дзяржсакратара і Джейка Салівана, як дарадцы ў нацыянальнай бяспецы, паказвае, што ён зробіць важнымі прыярытэтамі дэмакраты правы чалавека. Не будзе асаблівага талеравання аўтарытарных рэжымаў кшталту такога брутальнага, які мы назіраем у Мінску.
I
Таму я маю надзею і аптымізм у сувязі са зменамі адміністрацыі. Зноўку ж, я не хачу прымяншаць намаганняў Джорджа Кента і Стыва Бігена, я вітаю цяжкую працу, але ім трэба падтрымка на вышэйшым узроўні, я думаю, што адміністрацыя Байдена гэта зробіць.
У акце згадваецца роля прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў падтрымцы рэжыму Лукашэнкі. Ці вы чакаеце, што Беларусь будзе адносна высока на павестцы дня ў перамовах паміж новай адміністрацыяй ЗША і ўладамі Расіі?
I do, because the situation remains fluid, to the credit, enormous credit of the people of Belarus.
Так, я гэтага сапраўды чакаю, бо сітуацыя застаецца няпэўнай. Дзякуючы беларускаму народу, які працягвае выходзіць на вуліцы, ставячы сябе пад велічэзную рызыку быць збітымі, арыштаванымі, катаванымі і нават у некаторых выпадках, на жаль, забітымі. Мне здаецца, што народ Беларусі захоўвае гэтае пытанне ў нашым полі зроку, і нам трэба папярэдзіць Маскву, што любое умяшанне выкліча вельмі сур'ёзныя наступствы. Нам трэба ясна патлумачыць, што народ Беларусі мае права сам вырашаць, хто будзе яго лідарамі, і што расійская падтрымка Лукашэнкі таксама выкліча наступствы, пра што сведчыць акт аб суверэнітэце Беларусі. Я лічу, што гэта павінна быць у парадку дня. Але таксама варта ясна сказаць, не павінна быць ніякіх дамоў паміж Масквой і Вашынгтонам пра Беларусь без удзелу Беларусі. Беларусь павінна мець права голасу ў любых перамовах, у любых дыскусіях паміж ЗША і Расіяй ці еўразвязамі Расіі, якія яе тычацца. Мы не можам рухаць фігуры па шахматнай дошцы, пакінуўшы Беларусь у боку. Я думаю, што гэта важнае пытанне для новай адміністрацыі, але таксама трэба быць рэалістамі. Новая адміністрацыя давядзецца сутыкацца з пандэміяй, вельмі слабой эканомікай, мноствам выклікаў, якія тычацца палярызацыі амерыканскай палітыкі. Таму можа спатрэбіцца нейкі час, каб на гэтым сфокусавацца. Але якраз для гэтага прэзідэнт Байден і прызначае моцную каманду, каб яна ўзяла на сябе адказнасць, пакуль яму, магчыма, давядзецца займацца іншымі важнымі і неадкладнымі пытаннямі.
A little preoccupied with some other very important and pressing issues.
You say that Belarus should have a role in any.
Вы ўжо сказалі, што Беларусь мае адыгрываць сваю ролю, мець голас у любой дамове, якая яе тычыцца, напрыклад, паміж ЗША і Расіяй. У акце згадваецца Святлана Ціхановская і каардынацыйная рада як легітымны інстытут для дыялогу аб мірнай перадачы ўлады. Калі мы гаворым пра голас Беларусі, ці мае гэта быць голас каардынацыйнай рады і Ціхановскай?
When we speak about voice of Belarus.
I think during a transition period, yes. And she has.
Я думаю, што ў пераходны перыяд так. Яна дала зразумець, што яна будзе толькі пераходнай фігурай, што яна абвесціць новыя выбары, што сама яна не будзе ўдзельнічаць у гэтых выбарах. Але я лічу, што ў адсутнасць іншых пунктаў кіраўніцтва яна будзе такім падмуркам. Я лічу, што Захад павінен даваць больш магчымасцяў каардынацыйнай радзе Ціхановскай. Я лічу, што яна прадстаўляе дэмакратычны рух Беларусі. Яе мужу і іншым людзям адмовілі ў рэгістрацыі кандыдатамі на выбарах, некаторых з іх кінулі ў турму. У яе хапіла смеласці стаць на іх месца. І я ўжо казаў раней, што яна, магчыма, перамагла на выбарах, калі судзіць паводле шэрагу даследаванняў грамадскай думкі.
Based on some surveys that have been done. And so,
у адсутнасць іншых фігур яна тая асоба, на якой варта фокусавацца ў пераходны перыяд. Пакуль не сыдзе Лукашэнка, і Беларусь зможа правесці выбары, якія будуць адпавядаць стандартам АБСЕ, Офісу дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Гэта фактычна залаты стандарт для рэгіёну.
Вы ўжо згадалі, што ў назве новага законапраекту ўпершыню прысутнічаюць словы «суверэнітэт Беларусі». Якія інструменты мае ЗША, каб стрымаць Расію, я працытую, «ад пагрозы незалежнасці, суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі». Гэтак сфармулявана ў акце.
I think together the United States and the
Я думаю, что разом Злучаные Штаты и Евразия смогут дать вельми ясно зрозуметь супраць Россией, будут уведены масштабные санкции, которые будут скированы не только супраць конкретных особов, але супраць банков и інших организаций. Это может привести до выключения из Рады Европы, что для России максима и не такое великое покарание. Ее уже выключали после уворвания в Украину, але потом дозволили вернуться, хоть шерах краинов супраць этого вертания протестовали.
And I think you also could see the movement of more.
Так само это може привести до пересовування сила НАТО до межи з Росією. Відомо, що я не закликаю до воєнної конфронтації з Росією за Білорусь. Ми не будемо посилати війська в Білорусь. Інша річ, якою Кремлю варто розуміти, це те, що Білорусь у недавній будучині була альбо проросійською, альбо нейтральною у відносинах до Росії. Але коли Путін хоче настроїти народ Білорусі супраць Росії, то він може послать войсковцев, альбо, как поджимать Лукашенко, альбо, как поставить некого на ягоное место.
Against Russia, then what he would do would be to send in troops to either prop up Lukashenko or put someone else in place. This is not a competition between.
Гэта не спаборніцтва паміж Захадам і Расіяй. Народ Беларусі павінен мець права і магчымасць свабодна абраць уласных лідараў і вызначыць уласную будучыню. Мы не павінны адмаўляць у магчымасці далучэння да НАТО ці Евразвязу, і мы не павінны да гэтага прымушаць. Ніхто не гаворыць пра далучэнне Беларусі да Евразвязу ці НАТО, але ў той жа час давайце не звязваць рукі будучай Беларусі, робячы нейкія угоды без яе ўдзелу. Гэта павінна вырашаць сама Беларусь пры дэмакратычнай сістэме ўлады, а не Москва, ці Вашингтон, ці Брюссель, ці нехто
інший. And it's not for Moscow or Washington or Brussels or anyone else to decide at the moment.
Мне здається, тепер саме гостре питання у тим, що режим Лукашенки має сісти. І він масштабно порушує права своїх громадян, проводячи жорсткі репресії, катування, збиття, необґрунтовані арешти. Поки Лукашенка залишається во владі, Білорусь не буде мати доброї будучині. Без Лукашенки во владі Білорусь упершиню за 26 років отримає можливість для такої будучині. При цьому, сподіваюся, заховає добрые отношения с Россией. Беларусь заусёды будет межовать с Россией. Не думаю, что никто хочет, как Беларусь или некая иншая краина соседка России имела с ней ворожие стосунки. Але для таких добрых отношений Россия так само повинна поважать суверенитет и территориальную целостность и не уладить Украину.
Russia also has to respect Belarus's sovereignty and territorial integrity and stay the hell out of the country.
Коли новая администрация спытается вашей парады, какие конкретные санкции супраць режиму в Беларуси вы б параили?
Мне здається, що є шерах так званих гаманцов людей, які фінансують режим Лукашенки. Гэта і білоруси, і люди з Росії. Але так само є сувязь з країнами Персидської затоки. Тому я думаю, що нам варто працювати з Об'єднаними Арабськими Еміратами, так само з іншими країнами Персидської затоки, каб гарантувати, що гроші з Білорусі і від режиму Лукашенки не заховуються у гэтых країнах.
Lukashenko regime to the Gulf states for safekeeping. But I think much tighter sanctions on some of these enterprises. The problem, of course, is
супраць некаторых прадпрыемстваў трэба нашмат больш жорсткія санкцыі. Праблема вядома ж у тым, што мы не можам нашкодзіць народу Беларусі. Мы хочам зацягнуць катлю на рэжыме. Таму я таксама выступаю за тое, каб гаворка ішла не толькі пра санкцыі. Мы таксама павінны заахвочваць людзей службы бяспекі, паглядзець у люстэрка і вырашыць, ці яны хочуць падтрымліваць гэты нелегітымны жорсткі рэжым, ці яны хочуць быць на баку сваіх сем'яў, сваіх сяброў, сваіх суседзяў, сваіх суграмадзян, зрабіць правільны выбар і не выкарыстоўваць гэтыя брутальныя метады.
To do the right thing and no longer follow the orders of an illegitimate leader, too should be followed.
А для тих, хто не зробить правильного вибору, повинні бути вельми ясні санкції. Люди, які забезпечують фінансування Лукашенки у Білорусі, а не в Росії, повинні трапити під західні санкції.
People should be targets of Western sanctions.
You already said about not hurting the people.
Ви вже казали про те, щоб не нашкодити білоруському народу санкціями.
Ёсць людзі, якія кажуць, што самым магутным інструментам супраць рэжыму было б адключыць Беларусь ад сістэмы плацяжоў SWIFT. Але іншыя ім пярэчаць, што гэта было б катастрофай для Беларусі і падштурхнула б яе да Расіі, разбурыла беларускую эканоміку. Што вы думаеце пра такі крок? І таксама, ці можа гэта быць інструментам у перамовах з Расіяй, як пагроза супраць Расіі, калі там вырашаць анексаваць
Беларусь?
Well, a few years ago there had been talk about expelling Russia from SWIFT.
Некалькі гадоў таму вяліся размовы пра выключэнне Расіі са SWIFT. І рэакцыя ў Маскве, у тым ліку ад тагачаснага прэм'ер-міністра Дмітрия Медведзева, была ў тым, што гэта раўназначна з выкарыстаннем ядзернай зброі супраць Расіі ў фінансавым сэнсе. Выключэнне Беларусі са SWIFT таксама было б даволі радыкальным крокам. Я не кажу, што мы павінны выключаць такую магчымасць. Усе магчымасці павінны быць на парадку дня. Вядома ж, у рамках здоровага сэнсу мы не будзем выкарыстоўваць ваенную сілу. Самі па сабе Злучаныя Штаты не могуць выключыць Беларусь са SWIFT. Трэба, каб на гэта пагадзіліся іншыя краіны. Нам варта думаць пра такую магчымасць. У нас ёсць кароткатэрміновае патрабаванне. Як ціснуць на рэжым Лукашэнкі, каб ён сышоў і даў народу Беларусі сапраўдную магчымасць свабоды. Але пры гэтым трэба трымаць у памяці пытання, як хутка мы зможам адмяніць гэты крок, каб будучы ўрад не нёс гэты цяжар наступстваў выключэння з банкаўскай сістэмы SWIFT.
At the next regime, a transition in the future government would not be burdened by having been expelled from the SWIFT banking system.
Гэта тычыцца і санкцый супраць беларускіх кампаній. Нам трэба быць асцярожнымі. Мы хочам быць дакладнымі, хуткімі, але таксама мы хочам мець магчымасць хутка зняць гэтыя санкцыі, калі адбудуцца змены, каб пераходны ўрад і будучы ўрад не неслі цяжар ад такіх санкцый. У нас ёсць кароткатэрміновыя патрэбы, але адначасова трэба думаць пра сярэднетэрміновую і доўгатэрміновую перспектыву.
Усё ж такі хацеў бы ўдакладніць, ці можа гэта выкарыстоўвацца ў перамовах з Расіяй, каб не дапусціць тэарэтычнага, але небяспечнага сцэнару, калі там вырашаць анексаваць Беларусь, што адной з опцый будзе выключэнне сістэмы SWIFT.
There's a part of me that doesn't like to telegraph what we might do.
З аднаго боку, я б не хацеў, каб мы агучвалі ўсё, што мы можам зрабіць. Гэтая частка мяне хоча, каб мы захоўвалі розныя магчымасці адкрытымі. Але з другога боку, хочацца вельмі ясна сказаць Маскве, што можа здарыцца, калі сітуацыя будзе працягвацца, пагаршацца, ці калі мы пабачым расійскае ўмяшанне. Ёсць іншыя санкцыі, якія мы можам увесці, не выключаючы Беларусь са SWIFT.
Belarus from SWIFT, but I see no reason.
Я ж маю на увазі выключэнне Расіі са SWIFT, калі там вырашыць анексаваць Беларусь.
To expel Russia from SWIFT.
Выключэнне Расіі са SWIFT. Вядома ж, гэта абмяркоўвалася пасля незаконнай расійскай анексіі Крыму і ўварвання на ўкраінскі Донбас. Калі б Расія такое паўтарыла з Беларусю, вядома ж, гэта павінны быць адзін з магчымых крокаў адказ. Шчыра кажучы, калі б Расія такое зрабіла, дык паўстае пытанне, у колькі яшчэ краіну Расіі павінна ўварвацца, каб Захад зрабіў сапраўды сур'ёзныя дзеянні. Я не хачу прымяншаць маштабу санкцыяў пасля ўварвання ва Ўкраіну, але мы нічога не зрабілі, калі Расія ўварвалася ў Грузію ў 2008 годзе. Я быў ва ўрадзе ў той час, і я лічу, што, на жаль, гэта адыграла ролю ў рашэнні Пуціна ўвайсці ва Ўкраіну ў 2014 годзе. Калі б Расія зрабіла нешта падобнае ў Беларусі, і мы б не зрабілі рэчачых крокаў, дык тады зразумела, што ўвогуле можа нас прымусіць да такіх крокаў кшталту адключэння SWIFT. Па праўдзе, калі б такое здарылася і Пуцін прыняў рашэнне аб уварванні ў Беларусь, трэба было б уводзіць санкцыі супраць яго асабіста. Адна краіна – гэта ўжо зашмат. А тры краіны – гэта ўжо зусім перабор, гэта вымагае самага жорсткага адказу. Інакш Пуціна ніяк не спыніш, ён будзе думаць, што яму ўсё сыдзе з рук уварванне ў суседнія краіны, умяшанне ў іх унутраныя справы, вызначэнне іх будучыні замест таго, каб дазволіць самім народам вырашаць уласную будучыню.
Deciding their future for them rather than letting the people of these countries decide their own future.
Ви один з авторів недавнього артикулу у часописі Foreign Policy, де говориться про звільнення з Міністерства внутрішніх справ і інших силових структур Білорусі. Я процитую з цього артикулу. Заохочування дезертирства сил безпеки Лукашенки дає найліпший шанс для реальних змін у Білорусі. Кінець цитати. Але у таким репресивним режимі кошт дезертирства може бути вельми високий. Які ви бачите шляхи, каб захватити такий сход?
Well, it's tricky because we do want to see people in these security services to.
Гэта непросто. Ми хотіли, каб люди у службі безпеки зрозуміли, що вони підтримують нелегітимного керівника. Ми так само повинні розуміти, що Лукашенко при всій обмежованості його ресурсів дбає про те, каб служби безпеки отримували гроші і любую іншу необхідну компенсацію, каб утримати їх на своєму боку. Я думаю, що повинна бути пропонова грошової підтримки тих, хто вирішить, що з їх досить. Можливо, їм доведеться покинути країну чи самим, чи разом з сім'ями. У цьому випадку їм спотребиться допомога з переїздом. Не ведуться спроби задокументувати злочинства, які відбулися, каб санкції були скеровані супраць особам, які удільничують у порушенні правов чоловіка. Тут сполучення різних кроків, показати, що за уділ у порушенні правов чоловіка доведеться заплатити, але при гэтым можна отримати допомогу і підтримку, коли зробити правильний вибор. Гэта може допомогти протягнути повольний, але, мені здається, неспинний сухід за службу безпеки.
From the security services where we see people from the prosecutor's office and
ми бачимо, як люди з прокуратури і з інших правоохоронних органів вирішають, що це не те, на що вони підписувалися. Їм кажуть збивати своїх сугромадян, максимум своїх сябров і сусідів, чи навіть свояков. Я сподіваюся, що їх сумління прочнеться, і вони усвідомлять, що не варто робити таке, щоб підтримати близького до банкрутства надзвичайно непопулярного нелегітимного керівника. Це не те, для чого вони прийшли на службу. І у їх може бути нашмат ліпше будучення, коли вони зроблять правильний вибор. Сидуть зі своїх посадов, не будуть виконувати незаконні і нелегітимні загади і побачать, що мають підтримку заходу, так само білоруської діаспори. Я думаю, ми можемо працювати разом, каб захватити таке розвиття подій.
From the West and from the Belarus diaspora as well. And so I think we can work together to try to encourage that kind of development.
Моє останнє питання. Що б ви сказали тим людям у Білорусі, які по-ранішому ризикують здоров'ям, працею і часом життям, протягуючи протести різними шляхами?
Я лічу їх героями, які натхняють інших у теперішній час. Коли демократія по всім світі під погрозою, як знутри, гадок і звонку. Ми бачимо, як авторитарні країни, Росія і Китай, спробують здушити демократичні рухи. Але при цьому ми бачимо і позитивні зрухи у різних місцях. Люди у Гонконгу заслуговують огромністої поваги за те, що вони спробують робити у вельми тяжких умовах. Тепер ситуація у Гонконгу не виглядає добре, але я вірю, що прийде день, коли їх рух за свободу переможе. У Судані ми побачили, як зринули диктатора, який довго був при владі, тої ж у Алжирі. І тепер
Білорусь.
Білоруський народ повинен розуміти, що Європа не буде цільною і свободною, поки Білорусі нема як фрагменту цієї мозаїки. І білоруський народ заслуговує огромністої поваги за те, що він робить. Вони справжні герої, надзвичай мужні. І менавіто тому акт об демократії, правах чоловіка і суверенітеті Білорусі настільки важний. Бо він показує, що не глядячи на всі проблеми і занятості, які ми маємо у Злучених Штатах, американський конгрес і республіканці і демократи здолели прийняти цей акт як частку пакету законодавства, каб показати підтримку з боку США народу Білорусі і його змагання супраць диктатора Олександра Лукашенки. Я сподіваюся, що вони розуміють, існує велика підтримка того, що вони роблять. І вони криниця натхнення у тяжкий час у всім світі, коли люди зіткнулися з пандемією. Білоруси таксама сутыкнуліся з пандэміяй, іх кіраўнік моцна падмануў іх наконт пандэміі, і таксама таму у яго кроў на руках. Але народ Беларусі вырашыў, што ўжо досыць. 26 гадоў больш, чым досыць. Беларусы хочуць жыць у свабодным грамадстве, хочуць суверэнітэту і павагі для сваёй тэрытарыяльнай цэласнасці, і яны хочуць быць нармальнай еўрапейскай краінай. І гэта сапраўды натхняе.
Дякую вялікі за ваш час, спадар Крэймер.
Дякую вялікі. Шчаслівага Новага году.
Вы глядзіце канал «Свабода прэміум». Тут Алексей Знаткевіч. З намі на сувязі быў Дэвід Крэймер, даследчык Міжнароднага інстытуту Амерыканскага штату Флорида і былы памочнік дзяржаўнага сакратара США в адміністрацыі Джорджа Буша малодшага. Заставайцеся са «Свабодай».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.